целью создания России. В прошлый раз мы занимались Новгородом и немного Псковом, если помните еще. И сейчас я должен за сегодняшнее занятие рассмотреть три других важнейших узла, которые этому предшествуют. Узел первый. Гибель Восточной империи и Феррара-Флорентийская уния. И сразу скажу вам, что особенно рекомендую вам здесь книгу. Правда, она вышла не так давно, лет 5 или 6 уже тому назад, тираж небольшой, но тысяч 10 там есть. Так лучше ее надо иметь в виду. Архимандрит Амвросий Погодин, я называл это имя, это переводчик Паламы. Точное название ее – Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. Это единственный митрополит, который стоял до конца и отказался подписать акт унии. Он же замечательный церковный полемист, проповедник и писатель, и книга покойного уже архимандрита Амвросия, это не только его блестящие исследования, но и его переводы из Марка Эфесского. Там прямо по тексту большие куски, переведенные отцом Амвросием, ну, весьма и весьма, я с удовольствием их читал. Вот, если как бы вообще любая эта эпоха, 14-15 века, эта книга заметна. Итак, как я уже с сожалением отмечал, лет после освобождения Константинополя от иго крестоносцев, я бы сказал, очищение Константинополя от разграбивших его, а потом обнищавших крестоносцев. Примером их обнищания служит то, что при последнем латинском императоре Константинополя камины топили деревянной резьбой, украшавшей дворцовый ансамбль. Они ломали, так сказать, собственные дворцы, потому что больше никакого топлива у них не было. Значит, слегка голодали, слуги их наверняка голодали постоянно. Обнищали они там здорово. Значит, так вот, последние 200 лет с момента освобождения Константинополя, о чем мы говорили, в 1261 году и до оккупации его бусурманами-турками в 1453. Это агония. Но если в начале, на подъеме после взятия Константинополя, империя выглядела, ну, конечно, не прежней Византией, но все-таки весьма серьезным государством с 700-летней историей, то под конец было уже ясно, что гибель Константинополя неизбежна, и последнему Василевсу, несчастному Константину XI Драгосу, принадлежал город с ближайшими окрестностями, несколько небольших островов и маленький кусок в Морее, на юге Греции. Азиатские владения все были потеряны. Кроме того, что не принадлежало Константинополю, вдоль южного берега Черного моря лентой тянулось Трапезунское государство, небольшое, но православное и греческое, называло оно себя империей, и правили там камнины, то есть потомки тех, кто когда-то был императорами Константинополя. Это сегодня нам еще понадобится, когда мы будем говорить о Таврии. И тогда предпоследний и последний Василевса попытались любой ценой заполучить поддержку Запада. Скажем так, больше ни на чью поддержку рассчитывать не приходилось. Несмотря на все усилия ученых и сихастов, единство балканских христиан достичь не удалось. И в первой половине 15-го Константинополь еще существовал, а вот православных Болгарии и Греции уже не было. Уже были завоеваны турками. А Русь была далеко. А без Болгарии и Сербии совсем далеко. И еще не выбилась из-под ордынского владычества. Ну, ордынского вассалитета. Я всегда говорил, что если бы гениальный сербский полководец и царь Стефан Душан, претендовавший стать Василевсом, захватил бы Константинополь и создал бы свое царство ромеев, сербов и болгар, возможно бы Балканы продержались, а там бы Россия выступила бы на арене. Но Стефан Душан на все воле Божье был убит случайной стрелой. Величайший сербский государь. Так вот, помощь Запада. Помощь Запада более или менее обещалась за признание единства унии и верховенства римского папы. Для решения этой проблемы в 1438 году был созван в Ферраре собор, который римокатолики до сих пор считают вселенским, а мы нет. Куда прибыл Василевс? Где, как отмечали русские церковные историки, придворных было много, а епископов мало, с греческой стороны. Где было оказано все давление на византийцев, не только богословской мощи, а в 15 век у них университеты были, ученых латинин хватало в это время. Не только всей богословской мощи, но и всей политической, физической, если хотите, мощи. Когда собор застопорился стараниями прежде всего святителя Марка, его перевели во Флоренцию, почему он так и называется. Именно там, в следующем 39-м году, он и был завершен. А почему? Очень просто. Ромеи должны были почувствовать себя в полной зависимости, в плену. Флоренция гораздо дальше от моря, нежели Феррара. Это все равно, как мы начали бы разговор, собор собрали бы, на котором должен был бы папа признаться в своих заблуждениях папизма и признать православную точку зрения. Начали бы его торжественно в Брессе, на западной границе, а потом быстренько перевели бы на Урал. В конце концов, решения были подписаны. Восточным церквам сохранили наши литургии, наши богослужения, славянам разрешили служить на славянском. Сбербы, как всегда, униаты и делали. Вся униатская политика была на этом построена. Мы еще будем говорить об унии, Брестской унии 16 века. Но, безусловное признание верховенства римского епископа, без всяких оговорок. Утверждение Константинопольского патриарха с его разрешением, его волей. Утверждение любого решения Константинопольского собора в Риме. Слово «уния» означает единство. Ничего, так сказать, вообще в нем гнусного нет, но для любого православного христианина так случилось слово «гнусное». Собор состоялся, деяния его подписали. Он был формален. К заключению унии не имели никакого отношения ни три восточных патриархата, которые управляли христианами на землях, управляемых мусульманами, в свою очередь, ни даже кипрская автокефалия, которая по-своему уживалась тогда с западными владетелями, с западноевропейскими владетелями Кипра. Решение собора по первоначалу не признала Святая гора Афон. Потом ситуация изменится, но часть монастырей никогда ни на один день не признают унии. Интересно, что старейший и наиболее уважаемый первенствующий монастырь по чести на Афоне, Лавра Святого Афанасия, в унии побыл все-таки. Подчинили силе. А вот ученейший, богатейший, всегда благоустроенный монастырь в Атопеде не признал, в силу чего есть у нас святые ватопедские мученики. Крестоносцы ворвались на территорию монастыря, и когда монахи укрылись в пирге, то есть в башне, на западе это называется донжон, башня последнее укрепление, они просто их сожгли, подожгли башню, натащили дрова и сожгли. Причем такого не делали турки никогда, а крестоносцы делали. В общем, собор-то был формальный. Но нас с вами интересует то, что наиболее деятельным, ну, одним из двух наиболее деятельных из числа греков, ромеев, сторонников унии, был только что назначенный Константинополем русский митрополит Исидор, опять грек. Но предшествующие греки все были столпами православия. И все у нас прославлены и почитаются, как наши русские святые. На решении Феррарского собора есть и русская подпись. У Ватикана в порядке архива документ цел, одна из подписей начертана по-славянски. Подписал смоленский епископ, единственный, кто кроме Исидора там был. Полностью перепугавшись за свою жизнь, он подписал, но потом бросился бежать домой на Русь, а здесь каяться и всем объяснять, что произошло. Исидор не торопился. Он побыл в Риме, потом поехал домой, но сначала в Великое княжество Литовское. А вы же понимаете, что Великое княжество Литовское теперь с католической династией во главе, уже католическая знать преобладала численно над православной, хотя и православной было мало. Его приняли с полным восторгом. Великий князь литовский, прежде всего, чем ему не радовался, если он одновременно и польский король. И только лишь в 1941 году Исидор наконец приезжает в Москву. Он не приехать не мог. Первое, что произошло неприятного, это то, что он, как сообщают наши источники, велел вести перед ним латинский крыж. Крест, стало быть, латинского образца, как перед первым иерархом. Но великокняжеские приставы его остановили и сказали, что дальше он не проедет или крышу берет. Исидор засомневался в ситуации, крышу брали. Но он был торжественно встречен без крыжа. И служил, начал служить первую свою литургию в Успенском соборе, за которой литургию служил по чину. Но он громогласно помянул римского папу. Так что возникло сложное, здесь не все все понимали, как напишет один из русских историков, на архиерея в трехдневный столбняк напал. Вообще-то говоря, его надо было, если не отлучать, то собор не запрещать служить. Но ситуация была непривычной для русских людей. Тогда великий князь Василий II, Василий Темный, вышел из столбняка раньше архиереев и разрешил проблему, он просто его арестовал. Через год Исидор бежал. В этот побег, скажу вам, братья и сестры, я не верю даже на 1%. Вообще такой фигуре, как митрополит, сбежать довольно трудно, фигура заметная. Тем более, если, что ты, если ты грек и только что приехал на Русь. Здесь сторонников у тебя 0,0, и места не знаешь. Поэтому под этим побегом я подразумеваю следующее. Держать в тюрьме митрополита было неудобно, поэтому ему сказали, знаешь что, владыка, вали-ка ты отсюда. Он и свалил, получил кардинальскую шапку. И в Ватиканской иерархии до конца дней своих числился митрополитом русским. Даже был причастен к переговорам о, надо отдать ему должное, хоть это-то делал и делал действенно, к переговорам о созыве крестового похода, о провозглашении крестового похода для спасения Константинополя. Но идея крестовых походов на Западе сгорела. Собственно, она сгорела в тот самый момент, когда крестоносцы в 1204 году разграбили Константинополь. И несмотря на, видимо, искренние усилия папы и ряда кардиналов, прежде всего кардиналов греков, Виссариона и Исидора, созвать его никак не удалось. Впрочем, западные защищали Константинополь, и едва ли не самыми отчаянными защитниками Константинополя при его взятии Мехмедом II в 1453 году были венецианцы и генуэзцы. Они дрались за свое, им было что терять, они теряли торговлю, они теряли Черное море. Было за что. Но надо отдать им должное, сражались они довольно долго, доблестно. Последний Василевс Константин Драгос, еще молодой человек, вел себя в высшей степени доблестно. Он пытался руководить обороной и сам везде бросался в бой. В конце концов, никто не осудил ересь императора Ираклия. А все помнили, хотя он был еретик, а все помнили, что он отбил у персов подлинный крест Господень. Поэтому и Константин XI, конечно же, царь-мученик. Господь удостоил Константина Драгоса высшей почести, настоящей смерти царя. Он пал, сражаясь на стенах своего города, и его опознали-то, его тело опознали по пурпурной императорской обуви. Он был ее достоин. Но есть замечательная легенда, которую православным людям надо бы не забывать, она дожила в народном предании греков и болгар до 20 века. Оборона пала, турки рвались к Софии. В Софии шла последняя обедня. Турки прежде всего рвались к Софии. И надо заметить, в отличие от крестоносцев, они рвались к Софии не для того, чтобы ее грабить, а для того, чтобы в ней молиться. Они мечтали молиться в этом величественном храме. Они мечтали о грандиозной мечети, а не о грабеже. И когда они ворвались в храм, священник снял чашу с престола и ушел в боковую служебную дверцу, которую то ли не стали выламывать, то ли не сумели выламывать. Ушел. Все будете в Константинополе, это место вам покажут. Дверцы есть. То, что за ней, давно известно. Давно заброшенная лестница, заваленная бутовым камнем, вломанным камнем. Но если вы приложите ухо там, вы услышите странный шелест. И народное поверье сообщает, что это не что-нибудь, а это вечно совершаемая молитва последнего иерея Святой Софии. И предание гласит, турки его, между прочим, тоже помнят, что как только Константинополь у них отберут, их выгонят, крест на храм поднимут, откроется дверца, и священник вынесет чашу. У нас было очень сложное положение. Мы остались крупнейшей, хотя еще не единой, далеко и все равно крупнейшей и сильнейшей православной державой. Но при этом мы разорвали отношения с собственной митрополией, с патриархом, который ушел в Уни. Год три шли дебаты. Была идея, до сих пор непонятно, почему ее осуществили, наверное, технически ее было сложно осуществить. Нового митрополита поставить у иерусалимского патриарха, который в Унию не ушел. Почему-то именно у иерусалимского. Но она не была реализована. Ну, вообще, там кругом сплошные турки, как вы понимаете, были в это время. Тогда, наконец, собор архиереев принял решение, точнее, не собор архиереев, а церковный собор, потому что у нас было принято, чтобы в соборах участвовали настоятели важнейших, авторитетнейших монастырей, часто соборные протоиереи и, конечно, миряне, некоторые наиболее уважаемые и, прежде всего, великий князь. Собор вынес решение избирать своими силами. Так был избран святитель Иона из епископов рязанских, первый русский автокефальный митрополит, первый и последний митрополит, не только избранный здесь, но и управлявший всеми епархиями, потому что еще до кончины митрополита Ионы, воспользовавшись тем, что уния была отменена, великие князья литовские оторвали западные епархии, и более единая русская митрополия не существовала. А существовали в третьей четверти уже 15 века существовали две митрополии. Московская автокефальная и Киевская с снова подчинившаяся Константинопольскому патриарху, который уже не был униатом, потому что первый же патриарх, избранный после турецкой оккупации при турках, Геннадий Схоларий, разорвал унию. Ну, вообще говоря, к нам это имело отношение, но восточные патриархи уже признали нашу автокефалию. Таким образом, в любом случае, с 1444 года можно считать ее, часто считаю, с 39-го, с отходом Исидора в унию, но вообще с 44-го, конечно же, можно считать ее состоявшейся. Далее ее признает и Константинополь, а еще бы он не признал бы. Мы становились могущественным царством, да еще и подачки туда посылали. Кроме того, не надо считать греков такими продажными, ведь только у нас в конце 15 века наблюдался православный царь. Этого-то они не забыли. Интересно, что при этом мы проявили невероятную скромность. Мы не осмеливались настаивать на признании за нашим первоиерархом титула патриарха. А когда, наконец, блестящей дипломатией Бориса Федоровича Годунова титул патриарха был признан за русским, за первым нашим патриархом, святителем Иовом, в 1589 году мы не настояли на том, чтобы наш патриарх был признан первым по чести среди патриархов. Хотя этого требуют первое правило Второго Вселенского Собора и, простите, не помню, какое правило, Пятого Вселенского Собора. Причем на том лишь основании, тогда это усваивалось Константинополем. Равенство с римским епископом. Несмотря на то, что римская кафедра, как антиохийская, александрийская, иерусалимская, были кафедрами апостольскими, они все основаны апостолами, а константинопольская нет. Усваивалось это положение равенства Рима только на том основании, что Константинополь – царский город. В конце 15 века царский город Москва. Я некогда в 95 году по этому поводу написал ответ, тогда еще только лишь запрещенному служению, но еще не отлученному Глебу Якунину не напечатали, что они так зря совершенно торопятся апеллировать к Константинопольскому, потому что, вообще-то говоря, Москва с 15 века царский город, ты правила почитывай преподобия. Уж как-то посмотри книгу правила, ты сделай, но он хороший был ответ, но сейчас это не так уже. Сейчас это уже история. Хотя, может быть, будь наш патриарх первенствующим, Петруша не посмел бы упразднить силы патриаршества в начале 18 века. Да и сейчас нам было полегче. В вопросе с епархиями Прибалтики, Молдавии, где Константинополь вечно фанат, вечно свой нос сует. А вот что произошло, и это очень меняло ситуацию. Это очень меняло ситуацию. Это создавало совершенно особенную ситуацию. До появления концепции Третьего Рима это происшествие, недоброй волей совершенное, делало нас Третьим Римом, делало нас царским городом и обязывало стать опорой православия. Узел второй. Московская междоусобица. Одна из мрачных и постыдных страниц русская история. Что поделать? И в нашей истории, правда, бывали постыдные страницы. Не так много, как у большинства других народов, не так уж и часто. Составляя духовную грамоту, то есть завещание, перед смертью, 39 лет всего лишь, великий князь Дмитрий Донской означил совершенно естественно наследником своего старшего сына. Дело в том, что у него родного брата не было, а в сравнении с двоюродными, конечно, имел преимущество старший сын Василий Дмитриевич, будущий Василий I, а следующим за ним второго сына Юрия Дмитриевича, который станет князем Звенигородским, а потом еще и Галицким. Галич Костромской, конечно. После смерти отца Василий I, совсем еще юный князь, должен был отправиться в Орду, получать ярлык, утверждать свое великое княжение. И составил свою духовную грамоту. И естественно, из Орды вообще можно было и не вернуться, и Тохтамыш был совсем вот недавно разграбление Москвы. Где опять-таки подтвердил права своего второго брата Юрия. Юрий Звенигородский Галицкий был весьма достойным князем, глубоко православным человеком, связанным тесно с Троице-Сергиевым монастырем. Он построил старейшие московские храмы, до нас дошедшие. Это два каменных собора в Звенигороде, Успенский городской, ну, придворный, скажем так, и Рождественский в Савине монастыре. Не подряд строились. 1399 год Успенский на городке и 1405 Рождественский Савин монастыря Старожевского. А значительно позже, в 1422 году, на его же деньги будет построен первый каменный храм Троице-Сергиева монастыря, вам известный, Троицкий собор. Есть гипотеза, что на его же вклад, она правдоподобна, был построен и старейший храм Москвы, Спасский собор Андроникова монастыря, великий шедевр средневекового русского зодчества. А тогда значит, что все четыре древнейших соборных храма московской школы на вклады Юрия Звенигородского. Все было ничего, но Василий крайне неудачно женился. Брак был династическим, предполагал восстановление союза. Его супругой стала София Витовтовна, то есть дочь великого князя Витовта, тогда вам известного из предыдущего материала. Династический брак вещь хорошая. Крестили их, в смысле, венчали их православным браком, но Василий уже совершил преступление или тяжкий проступок. Он за этот брак уступил тестью Смоленск. Смоленск не принадлежал Москве. Смоленское княжество имело титул великого и было независимым. Но оно лавировало между Литвой и Москвой, где была зажата эта земля. Отказ от претензий на Смоленск означал отдать Смоленск. Трудно сказать, в какой степени на дальнейшее поведение Василия могла повлиять его жена. Дело в том, что в Литве-то ведь не было закона о престолонаследии. В Литве было завещательное право. Великий князь назначал себе преемника. Потом многочисленные потомки Гедиминовича, как я вам уже говорил, очень хорошо размножались, начинали драчку за престол, ну и кто-нибудь побеждал. Но так или иначе, как только у Василия и Софии родился наследник, будущий Василий Темный, Василий Дмитриевич переписал завещание в пользу Василия Васильевича, лишив законных прав своего брата Юрия. Отношения испортились предельно. Смутно источники позволяют предполагать, что Юрия поддерживали очень многие, потому что у Василия Дмитриевича испортились отношения и с Андреем Храбрым, князем серпуховским, героем Куликова поля, и вроде бы и с троицей сергиевским монахом. Но, хотя Юрий стал пренебрегать своим старшим братом и перестал бывать в Москве, до прямого столкновения не дошло, пока не помер Василий Первый. И вот когда старшего брата, бесспорного великого князя, не стало, когда Юрию, уже зрелому мужу, предложили признать себя младше племянника, началась усобица. Она шла вяло, без большого кровопролития, но она шла. Юрию удалось лишить Василия II княжения. Тот это признал, уехал из Москвы. Но москвичи привыкли к этой линии Василию I, Василию II. Начались отъезды бояр к потерявшему великое княжение князю. Юрий, не желая большого кровопролития, махнул рукой и уехал к себе в Галич. Шла тягомотина. Но затем умер Юрий. И вот тут началось всерьез. Старший сын Юрия Звенигородского и Галицкого, Василий, по прозвищу Василий Косой, разграбил, жестоко разграбил русский город Великий Устюг только за то, что тот держал сторону москвича. Тогда Василий Васильевич, Василий II, поймал кузена и его ослепил. Понятное дело, что после такого безобразия второй сын Юрия Звенигородского, Юрий Шемяка, поймал Василия II и не взирая на то, что тот укрывался в лавре, вцепившись в раку преподобного Сергия, его ослепил. Почему он и Василий Темный? А самого Шемяку при очередном повороте военной судьбы отравили московские агенты в Пскове. Три поколения московского княжеского дома шло это мерзкое безобразие, которое, конечно, не затрагивало подавляющее большинство русских людей, даже жителей московской земли. Но на несколько десятилетий, может быть, даже на полвека, задержало создание Единой России. Больше настоящих претендентов не было. Суздаль давно отказался от претензий на великое княжение, Тверь не отказалась, но уже не могла. Мы теряли время, за это время пал Константинов. Плата по нашим грехам. Таков был второй узел. Третий же узел, узел Таврический. Так вы, я думаю, согласитесь со мной, очень-очень важно. Таврический полуостров, древняя-предревняя земля, вопреки представлению о том, что она отгораживается от суши узеньким перекопским перешейком, весьма доступна. Она откуда угодно доступна с моря, в том числе через довольно узкие проливы. И за тысячелетия ее истории кто только там не жил. Там жили загадочные тавры, оставившие свое имя полуостровом, про которых мы даже и не знаем, кто они такие были. И не менее загадочные киммерийцы, про которых мы, по крайней мере, точно знаем, что это арийский народ уже. Жили скифы и позднее наши родичи сарматы. Жили древние греки, осыпавшие побережье полуострова своими полисами-колониями. Но жили и ромеи, греки византийские. Жили римляне и понтийцы Митридата. Побывали гунны и имели недолго свое королевство готы в дни великого переселения народов. Как мы увидим, жили армяне, ортодоксальные евреи и караимы, иудеи абсолютно неортодоксальные, отвергающие Талмуд. И сейчас живут сократы. С самого начала своего этнического существования, напомню вам, этнический старт, гипотетически между вторым веком до Рождества Христова по первый век нашей эры, с самого начала своего этнического существования жили славяне, а также жили и русы, которые взаимодействовали со славянами и создали Киевскую Древнюю Русь. Однако во все времена земля называлась по имени Тавр. Таврия, Таврида, Таврика. И так до 16 века. Не одну тысячу лет. Восточными территориями полуострова одно время владели хазары, но утратили после грандиозного разгрома, который Хазарии учинил Святослав Игоревич еще в X столетии. Константинополь долгие века сохранял таврические владения. Но Константинополь владел южным берегом полуострова с его дивным климатом, основано в частности на том, что южный берег отгорожен почти всюду с севера Яйлами, то есть горными цепями. Яйлы создают черноморский, по сути дела средиземноморский микроклимат, а климат внутренней части полуострова, ну, конечно, куда мягче московского, но гораздо суровее, чем в Феодосии или в Батуми. Особенно в степных районах. Там зимой сурово. Кто жил во внутренней части полуострова, не знает никто. ни один этнограф не взялся этого исследовать. Я сильно подозреваю, что там, там были города маленькие, часто пещерные, полупещерные. Там были монастыри, заметьте. Именно туда, в дни иконоборчества, бежали монахи-иконопочитатели из Константинополя и других европейских частей империи. Расцвет таврического монашества – это как раз 8-9 века. Но кто там в основном были люди, трудно сказать. Возможно, там были местные властители. Скорее всего, они были никто. Вот никто нигде и звать никак. То есть осколки бывших этносов, которые прошли, понимаете, потомки готов, потомки сарматов, а может быть даже потомки кимерийцев и скифов. Реликт. В 13 веке и в Таврии появились ордынцы. И при этом разорив кое-что, а что-то не разоряя, Херсонес таврически был разорен. Центр Фемы, Климаты. Фема – это, напомню, военно-административная область Византийской империи. Потом он был восстановлен, но уже не вернул себе прежнего блеска и менее чем за столетие запустел и был заброшен. Разорили Херсонес, но разорили не все. Ордынцы далеко не все старались разорять, они старались владеть и далее получать. Надо сказать, что нетрудно догадаться, что эти, руководимые монголами, южные ордынцы, таврические ордынцы, прежде всего набирались крови у тюркских народов, которые и ранее, и при русской власти жили при Черноморье. То есть половцев, торков, берендеев. В результате этого сложился этнос крымских татар, который в силу средневековой традиции носит общее наименование с волжскими татарами, но это два совершенно разных народа. Волжские татары, этногенез волжских татар начался с взаимодействия ордынцев с волжскими булгарами, а этногенез крымских татар – взаимодействие ордынцев с половцами, берендеями и торками. Они внешне не похожи друг на друга, это разные народы. К нам относятся по-разному. Волжские татары прекрасны, это я вам слово даю, а крымские нас не любят. Слово «татарин» довольно распространено. Между прочим, здесь уместно отметить, что термин «азербайджанец» придуман при советской власти. Тех, кого сейчас так называют, это еще один этнос, называли до революции кавказскими татарами. Да, вы же никогда не покупайте на термин татарин. Вот. Фему Климаты Константинополь за собой удержал, да, собственно, степняки и не очень старались ею владеть. Но выгнать с полуострова татар, конечно, сил уже у империи не было, да главное, империя никогда, собственно, и не владела внутренними областями полуострова. Хотя это была христианская земля. Одних митрополий в Таврии было 4. 4 митрополита были, следовательно, и помогавшие им епископы, хотя бы по одному на митрополию, иначе не было бы митрополита. Это нормальные размеры епархии. У нас чудовищные размеры. Вот. Я с духовенством, когда минувшим летом беседовал в Феодосии, я сказал так все пути в аэрометах. Вполне естественно было бы иметь сейчас митрополита Симферополя и, соответственно, епископов в Евпатории, Ялте, Феодосии и Джанкое на севере. Это нормальный округ был. Вот. В результате этого в XIV веке полуостров поделился на три части. У Константинополя не хватало сил на свою фему, и они сдали земли генуэзцам в аренду. Хотя формально Василевс оставался владетелем и сюзереном этих земель, контролировать генуэзцев он, конечно же, не мог. И они властно правили юго-восточной частью острова, примерно от Фароса до Керчи. Было их там немного, не могло быть много, откуда их много взяться. Несколько тысяч человек с женами и детьми. Вели они себя отвратительно, как злобные колонизаторы, выкачивали все, что могли. Да еще, как положено Рима-католику, были бестактны и всяко шпыняли восточных христиан, дабы загнать их в католичество. Поэтому укрепляться им пришлось на каждом шагу, и они отстроили мощнейшие укрепления Феодосии, в значительной степени сохранившиеся и хорошо изученные. Сверхмощный консульский замок в Салдайе, как при итальянцах назывался судак. И более того, если проплыть на катере вдоль юго-восточного побережья Таврии, то вы время от времени будете видеть руины башен нижних частей. То есть они на каждом шагу укреплялись, потому что они не могли не укрепляться. Местное население южной части Таврии было гораздо многолюднее. А кто это был? Почему, собственно, их пинками не выгнали? Это были же разные народы. Прежде всего, это были местные понтийцы, как их тогда начинали называть, или ромеи. То есть люди разного происхождения, наверняка в значительной степени русославянского. Но говорившие по-гречески, наверняка на понтийском, уже провинциальном греческом, православные по вере, православные по культуре. Затем жила огромная армянская община. Оценивается на начало 15 века порядка 50 тысяч. Была даже армянская школа книжной, крымская, таврическая, школа армянской книжной миниатюры. Более того, в армянских документах 15 века полуостров иногда называется Приморская Армения. Жили ортодоксальные евреи, в том числе совершенно загадочные евреи-крымчаки. Кто они вообще неизвестно. Они окончательно, их было несколько сот человек, они окончательно исчезли, видимо, просто рассеяны были в годы Второй мировой войны. Ну, несколько сот человек это уже не это. Вообще загадочные, потому что говорили они на тюркском языке, хотя там при этом были синагогальными евреями. Потомки Хазар — это все-таки караимы. Жили караимы, безусловные потомки Хазар, язык у них тюркский, они отвергают Талмуд, на этом основании их все всегда признавали не иудеями. Так в Российской империи караимы не подвергались никаким ограничениям черты оседлости, могли вступать в военную службу, получать чиновничий или офицерский чин, орден. Случаи бывают. Более того, даже и гитлеровцы, когда завоевали полуостров, официально признали, что караимы не иудеи и никаким ограничениям не подлежат. Жили даже и в каком-то количестве татары, но в основном татары, принявшие христианство и осевшие на берегу. Все это население терпеть не могло генуэзцев. Но, как бывает у разноплеменных населений, видимо, не хватало, хотя никаких столкновений между ними там не видно, не хватало консолидирующей силы, так собраться в кулачах, да как? Врезать. Степную зону Таврического полуострова занимало Крымское татарское ханство, вассал Большой Орды, которую иначе мы называем Золотой Ордой. Все еще вассал, тяготившийся этим вассалитетом, первые столкновения между южными или ногайскими ордынцами и Большой Ордой произошли уже в конце 13 века при ордынском хане Менгу-Темире. Столица у них была, заметьте, это очень важно, город Крым. Нынешний поселок Старый Крым. Примерно равноудаленный от Керчи и Феодосии. Нынешний поселок Старый Крым. Вот откуда на самом деле и название. Тогда он был просто Крым. Что же касается столицы в Бахчисарае, то это гораздо позже. Бахчисарай — город 17 века. Это новая столица хана. С крымским татарским ханством, заметим, у Москвы были самые добрые отношения. По принципу, ну, мы еще не наступали им на пятки, мы еще не добрались до полуострова. Татары вели себя тогда прилично. Православных монастырей, их было много, не обижали. Торговлю, за известную мзду, естественно, но это пошлина. Торговлю никогда не прерывали. Мы и в 14-м, и в 15 веке торговали через Таврию. И в Москве была даже известна гильдия, также и в Твери, под названием «Гости-сурожане». Сурож — это славянское название того же судака, славяно-русское, то есть мы торговали через Сурож. Все это было основано, конечно, на принципе «враг моего врага – мой друг». Нам нужно было избавиться от Орды, а крымцам тоже надо было избавиться от Орды и стать независимыми. Наконец, западную часть полуострова занимало последнее православное княжество, официально называвшееся Феодоро. Так в официальных документах, то есть богодарованное. Феодоро. Но, как правило, его, особенно в наших русских документах, называют по столице Манкуб. Княжество Манкубское. Ныне мертвый город на Столовой горе, недалеко от Бахчисарая, в татарском произношении Мангуб-Кале, Мангубская крепость. Мангубская крепость была совершенно неприступна. Я поднимался на нее, это очень интересно. Представляет собой она в плане, это Столовая гора с плоской верхушкой, не редкость в Таврии, представляет она в плане четырехпалую руку. Со стороны кисти вот здесь два пояса сверхмощных стен практически неприступных. Со стороны пальцев никаких стен, отвесный скал. Можно не ограждаться. Причем вода наверху была, источники, а ловить нечего. Она была неприступной до появления артиллерии времен Второй мировой войны. А может быть и до появления вертолетов. Манкубские князья, очень интересного происхождения, они были давно принявшие православие армяне, то есть давно огречившиеся, обизантиившиеся армяне, фамилии Гавров. Причем Гавры попали в Таврию достаточно давно, как политические ссыльные. В каком-то заговоре в Константинополе они участвовали, их выслали, они так пристроили, что династию основали. Я думаю, что в Манкубском княжестве у Гавров тоже жило достаточно разноплеменное население по происхождению, но оно было греческим по языку и православным по вере и культуре. Надо сказать, что они были очень деятельными. Они построили укрепленный порт Каламиту. Каламита — это нынешний Инкерман близ Севастополя. Торговали с Трапезундом, всерьез угрожали перехватить генуэзскую торговлю на Черном море. И постепенно становилось ясно, что рано или поздно генуэзцев выкинут, а татарам придется признать себя вассалами манкубских князей. Мы относились тоже очень серьезно к Черному морю. Гавры были нашей естественной опорой. Интересно, что после того, как Иван III овдовел, первым браком был за Тверской княжной, на Тверской княжне, рассматривался всерьез возможный династический брак его с дочерью последнего манкубского князя Ильи. То есть это было для нас настолько важно, что этот брак не считался неравнородным. Ну, могущественный великий князь и какой-то князь манкубский. Но получилось не так, как надеялись тонкие московские политики. В 1453 году пал Константинополь, в 1461 году Трапезунд, позднее капитулировавший трапезунский император, был убит по приказу султана. Тоже, между прочим, неканонизованный мученик. А ему предлагался переход в ислам, а он отказался, а его убили. А это для нас должно быть основанием для канонизации. Тем более, что, ну, конечно, этот император размером-то был с князька, но все же император. В 1471 году пали последние греческие и крестоносные владения в Греции. И, наконец, в 1475 страшном году огромный турецкий десант с артиллерией высадился на южном берегу Таврии. Генуэзские колонии пали сразу. Интересно, что в Феодосии местное население, то есть православное и армяно-григорианское, заявила генуэзцам, что либо город немедленно сдадут туркам, либо сначала повесят всех генуэзцев, а потом сдадут туркам город. Можно упрекнуть греко-армянское население в недальновидности, но в неблагодарности нельзя. Вот где у них сидели генуэзцы. Манкубское княжество держалось 1.5 года, точнее, крепость Манкуб осаждали 1.5 года. Собственно, ее взяли измором. Покуда там оставалось продовольствие, ее взять было нельзя. 1.5 года вымаривали. А что касается крымских татар, то, пробыв независимыми порядка 20 лет, мы можем об этом судить, потому что нам известны крымские монеты, где нету эмблематики сарая, Большой Орды. Это значит независимость. Больше не чеканю на одной стороне свои эмблемы, на другой стороне Большого Хана. 20-25 лет неизвестных пробыл Крым степной в независимости от Орды и стал надолго вассалом Константинополя, вассалом османского султана. На чем кончилось наше доброе отношение с этими людьми? Потому что уже в XVI веке начинаются постоянные набеги на южно-русские, южно-литовские, южно-польские земли, откуда постоянно угоняют рабов, пленников, на стамбульские, константинопольские рынки и далее по всему Средиземноморью. От чего нам приходилось защищаться очень серьезно, тратить большие деньги, создавать линии засечной стражи, засеки, это завалы, которые от набегов крымской конницы, земляные валы и завалы стволов деревьев. Пехота пройдет, конница не пройдет ни в коем случае. Создавались на южных рубежах. А это дорого, и приходилось постоянно держать засечные войска, дворян и казаков засечного рубежа. Именно то, что Крым и его, что Стамбул и верное оружие его, Крым, висели у нас снизу, вцепившись нам в пузо, мешало нам исправно расправляться с потугами и посягательствами Запада. В 1571 году крымцы сожгут Москву. В 1572 году попытаются захватить ее вместе с Кремлем, но будут жестоко разбиты. В 1591 году, это основание Донского монастыря в честь победы и прославление Донской чудотворной иконы Божией Матери. В 91 году последний раз крымцы пытаются шутить с Москвой. А шутки были серьезные. Они стояли в Коломенском. Поэтому русские были терпимы всегда, в том числе и по отношению к терпимым, а тем более дружелюбным мусульманам. Но это был турецкий агент, поэтому мы пытались подавить Крым. В конце 17 века крымские походы князя Василия Васильевича Голицына не увенчались успехом. Дважды в десятилетие Анны Иоанновны походы фельдмаршалов Ласси и Миниха. Но коммуникации были слишком растянуты, то есть, иными словами, для войск подвода, их снабжения полуостров остался слишком далеко. За это время он по столице потерял постепенно свое историческое название и в XVI веке стал именоваться Крымом. Но Россия становилась все сильнее. При Екатерине II в Первую русско-турецкую войну Крым вынужден был отказаться от Османской империи и дать обязательство не поддерживать с ней никаких отношений без ведома Петербурга. А когда эти условия были нарушены, русские войска просто вошли на полуостров без всякой войны и упразднили Крымское ханство на вечные времена за ненадобностью. И вот обратите внимание, даже такое, казалось бы, западническое царствование, как Екатерининское, а как сама императрица и ее окружение чувствовали момент? В Первую русско-турецкую войну мы брали Крым, и командующий русской армией получил титул, фельдмаршал Долгоруков, получил титул князь Долгоруков Крымский. А когда упразднили Крымское ханство, то заметьте, светлейший князь Потемкин Таврический. Аж Крыма больше нету. Нету Крыма. У нас была Таврическая губерния, Таврическая епархия. Как мне доводилось неоднократно говорить публично и писать, нам чрезвычайно важно изгнать слово «Крым» из русского языка, что возможно сделать только в том случае, если все большее и большее количество людей будет этим заниматься. Потому что если мы говорим «Таврия», мы говорим о земле, где крестил первокреститель Руси апостол Андрей Первозванный, где Русь окончательно крестилась при равноапостольном князе Владимире. Мы говорим о своей земле. А если мы говорим Крым, мы признаем права на эту землю оккупантов 13 века, которые почти 300 лет, в 16-18, туда наших рабов угоняло. Если мы будем себя так вести, как бы до новых рабов не доиграться. Ведь не так трудно, оказывается, угонять русских рабов. Чеченцы же это делают, хотя всю Чечню можно раздавить не большим пальцем, а мизинцем одной руки. Так что все это совершенно не безобидные вещи. И я надеюсь, что эта нота грозная, но отнюдь не минорная. На этом мы можем с вами сегодняшнее занятие и закончить.